Привет, суббота. У нас сегодня 19 июля. В Киеве 19 часов, в Москве 19 часов. У меня тут в Лиссабоне 17 часов. А в Лондоне сколько? Тоже 19 часов. Это важно, 17. Обращаясь к нашему гостю. 17. Нет, 19. 17, как у нас, точно. Точно, 17. Это важно. Обращаюсь я к нашему гостю, вы его увидели уже, это Михаил Шительман, потому что мы сегодня на разогреве выступаем у Александра Усика. Да, это правда. Сегодня, что называется, битва века очередная. Против Дюбуа вновь выходит Александр Усик. В Лондоне, на стадионе Уэмбли будет сегодня эта битва. Поэтому я надеюсь, что все мы вместе с нашим залом, который мы уже собираем, переместимся после окончания нашего эфира уже на стадион. И будем болеть за Александра Усика. И, кстати, я знаю, что Шительман там уже сделал ставки. Да? Что там говорят ваши зрители, Миша?
Ставки, само собой. Ну, зрители у меня, понятно, они верующие в Усика, это уж естественно. Гораздо больше, чем я верующий, кстати. 89% считают, что победит Усик. Ну, 12 тысяч проголосовавших у меня. 4% считают, что победит Дюбуа. 7%, что ничья. И я еще скажу, что у меня же на канале стрим будет. То есть я каждый бой Усика провожу передачу, которая называется «Смотрим с Шительманом». То есть я смотрю телевизор и рассказываю, что происходит. А многие люди во многих странах не имеют возможности смотреть. У меня люди в Тихом океане на корабле смотрят меня вместо Усика, а я все пересказываю. Вот реальность это. В прошлый раз у меня одновременно было 30 тысяч человек во время боя с Тайсоном Фьюри. Ну, смотрели меня вместо Усика. Я все это пересказываю.
Вообще это интересно, потому что на самом деле не всем доступна вот прямая трансляция.
Конечно, да. Да-да-да. В Украине есть, значит, на Мегово. И я этому научился у Уткина, комментатора ныне покойный Василий Уткин, который, когда его уволили с государственного телевидения, газпромовского вот этого, Матч ТВ, а он же был, ну, самый великий комментатор, прям, я думаю, беспрекословно имеется в виду современной России, то он стал вести комментарии без картинки на Ютубе. И просто сидел и комментировал матч. И он собирал больше, чем этот газпромовский Матч ТВ с картинкой, что интересно.
А как надо знать все правила? Потом вот мяч обходит Пупкин, бьет с подачи Вовкина и так далее и тому подобное. Да? Офсайд или там что там еще бывает? Да?
Казалось, не так. Вот я комментировал три вещи. Я комментировал в жизни. Ну, я начал с бокса, с Усика. Потому что это был легендарный матч с Тайсоном Фьюри, я из-за этого. Мне просто было скучно смотреть одному. В 2 часа ночи сидеть одному дома и смотреть бокс, ну что, не поорешь? Я включил трансляцию первого боя. Тогда было 25 тысяч человек одновременно. А я честно предупредил, что я впервые в жизни смотрю бокс. Вообще впервые в жизни смотрю бокс. Ну я видел там на Олимпиаде 80 в Москве какие-то публицы. То есть я не знал правил. Но я как бы по ходу дела. И мне сказали, что очень хорошо получается. А футбол, где я, кстати, разбираюсь, потому что я занимался футболом как бизнесом, не как спортом, а управленчески в Англии немножко. У моих друзей были футбольные команды. Вот я когда стал комментировать футбол, то это скучнее. Так все-таки я живой болельщик, а в футболе я зануда.
Но я еще хотела одну вещь уточнить тоже, чтобы, как мне кажется, чтобы тоже это люди понимали, что Александр Усик – это не просто боец, боксер, звезда, легенда украинского и мирового спорта, но это еще больше, чем спортсмен. Я вот тоже смотрела прошлую его битву, которая была, по-моему, в прошлом году, и, конечно, была потрясена, как все, во-первых, как это обставлено, что это действительно какое-то невероятное зрелище. Этому всему предшествует какой-то невероятный спектакль, и то, что как они появляются, эти бойцы, и как в конце он там принес же саблю Мазепы на прошлый бой, Александр Усик. И я понимаю прекрасно, что это, что называется, во славу Украины. Насколько я знаю, Усик и жертвует достаточно большие суммы из всех своих гонораров, а он, безусловно, там какой-то миллионер, в помощь вооруженным силам Украины. Так ли это?
Да, все еще гораздо круче. Ну, во-первых, конечно, не только жертвует, он еще вначале был в теробороне, когда началась война, он взял оружие, надел форму и стоял в киевской теробороне. Просто я не знаю, вступал ли он в бой, там, неважно, важно, что человек пошел, то есть он, безусловно, подвергал риску свою жизнь, будучи уже очень богатым человеком к тому моменту и чемпионом мира по боксу. Вот, это если говорить о его, сейчас была открытая тренировка на Уэмбли, он вышел в форме с надписью «Свободу бойцам Азова», то есть, ну, вот так это все. Сейчас, кстати, вот, уникальная была история в четверг, они с Ричардом Брэнсоном, это британский миллиардер и культовая такая фигура, в общем, который Virgin Atlantic, Virgin Records и так далее, то есть это такой, ну, прямо религия и легенда британского бизнеса Ричард Брэнсон, человек, который установил рекорд по пересечению Тихого океана в одиночку, они вдвоем, Ричард Брэнсон и Усик, в центре Лондона, на Пэлл-Мэлл-стрит, там есть статуя женщины, которая изобрела санитарок, военных санитарок. То есть до этого санитарным делом занимались, до Крымской войны, 19 века, санитарным делом занимались монахини. А она придумала институт санитарок военных, в принципе, что можно бойцов лечить, спасать на поле боя и так далее. И там ей стоит памятник. И вот они, Ричард Брэнсон и Усик, ну и с еще огромным количеством людей, в том числе с инвалидами войны украинскими, которые без конечностей, они там встали и ей в руку поставили с цветов украинского флага протез ноги, как бы, ну, вот этой самой женщины. То есть это была такая огромная акция на весь Лондон, большая. Поэтому тут прям много чего можно говорить. Это про гражданскую позицию. Ну и как спортсмен, он на самом деле абсолютно уникален, потому что впервые за 25 лет он смог объединить все пояса чемпионов мира. Это 25 лет не было в мире абсолютного чемпиона. Вот он стал первым за 25 лет. И он проделал совершенно неимоверный для себя путь, потому что это против его антропометрии, то, чем он сегодня занимается. Он человек не большого веса и не самого большого роста. Ну как, 1,90 м, но это для боксера как бы не очень много, для тяжеловеса. И он вообще-то выступал в среднем так называемом весе, или там, ну короче, не в супертяжах, в каком-то более мелком весе. Он выиграл Олимпиаду, выиграл все чемпионаты мира, перешел в профессионал и выиграл тоже у всех, и ему стало скучно. Ну типа он мог побеждать всех вот просто до пенсии, там, бесконечно. И он специально нарастил мышц, которые, еще раз, противоестественны для него, чтобы биться с самыми тяжелыми, самыми сильными в мире. И их тоже всех победил. Это была абсолютная сенсация, что казалось совершенно нереальным. Поэтому, да, абсолютно уникальный человек. И весьма вероятно, что сегодня его последний бой. Поэтому весьма вероятно, потому что он, у него уже ему 38, по-моему, лет. И весьма вероятно, что если он сегодня победит, то он уйдет из бокса.
Ну что, все за Усика, еще раз напомним, дорогие друзья, и это будет уже, по-моему, под около полуночи по киевскому времени, когда уже, собственно говоря, будет, что называется, апофигей этого вечера. А так напомню, что это все очень шикарно всегда сделается, это замечательное зрелище, в любом случае посмотрите. Теперь напомню нашим зрителям, что эфир прямой, вы собираетесь, уже больше 1000 человек нас смотрит. Огромное спасибо всем нашим подписчикам и тем, кто не отписывается. Я думаю, что Миша тоже в курсе и знает, что у нас там драконовские меры совершенно предпринимаются против любого проявления свободного слова в Ютьюбе, в интернете, в Телеграме, где хотите, в социальных сетях. Поэтому люди, испугавшись причастности к экстремистскому движению любому, начинают отписываться. Я вижу это по всем, значит, каналам, по всем своим коллегам, что люди пугаются. Не пугайтесь, с нами плохо не будет, дорогие друзья. Я обращаюсь, конечно же, и к нашей украинской аудитории, к аудитории Миши Шительмана, что я всегда рада видеть новых подписчиков у себя на канале, поэтому даже обращаюсь к вам за помощью, чтобы немножечко восполнить вот это бегство, что называется, не по своей воле наших российских подписчиков. Да, сейчас такие времена, и чем дальше, тем страшнее. Поэтому приветствуем всех. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться ко мне и подписываться на канал Михаила Шительмана. Ну, вот такая вот предисловие. Но на обложке-то у нас не Усик, а на обложке-то у нас прекрасные дамы, целый веер, Мелания Трамп, Урсула фон дер Ляйен и Юлия Свириденко. Это новое лицо в политике, в большой. Ну, я думаю, что для Украины-то нет, а для многих – да, кто это. Да, большие перемены происходили на этой неделе в украинском правительстве. Зеленский поменял во много. Ну, премьер-министр ушел на должность министра обороны, это Денис Шмыгаль, насколько я помню, да. Юлия Свириденко, она бывший вице-премьер и министр экономики, и она стала премьер-министром. Это не только про вторая Юля в истории Украины, но и вторая женщина премьер-министр в истории Украины. Ну, а Урсула фон дер Ляйен, по-моему, очень ярко прокомментировала наконец-то согласованный 18-й пакет санкций Евросоюза, сказав о том, что это прям осиновый кол в сердце военной машины России. Так ли это? Об этом поговорим. Но я бы начала бы, Миш, с украинских перемещений. Что это значит? Что за люди?
Значит, ну, во-первых, я вот Юлии Свириденко присвоил новое звание. У Юлии Тимошенко было прозвище «Газовая принцесса». Я подумал, что про Юлию Свириденко правильно говорит редкоземельная принцесса, потому что ее взлет, вот то, что она стала премьер-министром, произошел благодаря подписанию договора о редкоземельных металлах, так называемого, между США и Украиной. Потому что это ее заслуга во многом, то, что этот договор был подписан. В какой-то момент этот договор сильно буксовал, были большие проблемы, прямые переговоры между Бессентом, министром финансов США, и Зеленским не дали результата, то есть прямо была ссора некоторая, что Трамп в это вмешивался, кричал, ругался на Зеленского, что Зеленский проспал встречу с Бессентом. Много было интриг вокруг этого. И в конце это поручили Юлии Свириденко. Ну, не знаю почему, там какая-то внутренняя кухня, но тем не менее. Она стала ездить, несколько раз летала в Штаты, в результате она подписала этот договор. Мало того, американцы, так это все в Вашингтоне происходило, то торжественная фотография была, именно вот стоит Бессент с договором и Юлия Свириденко с другим, они там подписали три каких-то документа. И, ну, разных там, неважно, сейчас детали вдаваться не буду, но это ей приставили в заслугу, а главное, что она полюбилась, что называется, американскому правительству. А сейчас вот этот договор о редкоземельных металлах, его важность, она, как ни странно, разрастается каждый день. Потому что тот же Бессент на прошлой неделе вдруг заявил, что Трамп лично возглавит фонд возрождения Украины. Лично. То есть он будет, у него будет две должности. Президент США и директор фонда, вот этой управляющей компании фонда возрождения Украины. И это как раз в рамках вот этого договора, подписанного Юлией Свириденко. Поэтому ее, я думаю, прямо под американцев, под Трампа и назначили, собственно, этим премьер-министром. То есть я уверен, что назначение под нее, ну, под них, по их, ну, может быть, не прямой просьбе, ну, потому что она с ними хорошо сработалась. Давайте сделаем так. Это главное, наверное, почему ее назначили. А время выбрано в том числе потому, что Шмыгаль постепенно его, как сказать, ну, вот был у нас премьер-министр Шмыгаль, и его популярный, его нельзя назвать вообще популярным человеком. Я смотрел интересный опрос прямо перед его увольнением там, за пару недель. 20% не знали эту фамилию. То есть вот человек, премьер-министр, 3 года, как
минимум. Он всю войну. 5 лет.
Да, 5 лет, я даже не помню, даже никто не помнит, сколько.
Он еще в ковиде, во время ковида был уже.
Да, правильно, тогда уволили, значит, прошлого и стал вот этот. И Гончарука уволили, стал Шмыгаль. И 20% не знали до сих пор в Украине, кто это. То есть называешь фамилию, не знают. Еще 20% не относились никак, то есть слышали фамилию, но ничего про него не знают. То есть вот такое, настолько...
Незаметный, да?
Непубличная должность. Это очень непубличная должность. То есть это Юлия Тимошенко сделала ее когда-то публичной, когда она возглавляла правительство. Но в целом, вот тут прям кто-то в Фейсбуке спрашивал, а помните, кто был перед Шмыгалем? И никто не смог вспомнить фамилию прошлого. Ну, вот. Поэтому должность-то такая, сама по себе не выдающаяся в Украине. Все-таки президент затмевает всех в этом смысле, и только если человек сам сделает эту должность выдающейся, только тогда это имеет какое-то значение. Но человека назначают, он новый, у него, как правило, в этот момент там нулевой рейтинг, нулевой негатив, нулевой позитив. И вот Шмыгаль за это время заработал огромное количество негатива, не потому что он делал что-то плохое, а просто само собой. Ну, в смысле, ну как, у человека пенсия маленькая, кто виноват? Шмыгаль. А вот зарплату не повысили, кто виноват? Шмыгаль. А вот бензин подорожал, это из-за Шмыгаля, и троллейбус тоже подорожал, тоже Шмыгаль. Все. Ни почему, он ни в чем не виноват, но это само. Со временем любой премьер-министр вот так зарабатывает это отрицательное. А позитивно ему негде заработать. Президенту есть где. Поехал, поругался с Трампом, бух, у тебя плюс 20% в рейтинге. А премьер-министру негде все это создать. Поэтому его нужно менять просто по естественному износу, что называется.
Но... Я, кстати, да, прочитала еще, простите, про Юлю, что она еще и китаевед, что она работала в Китае, что она блестяще владеет китайским языком и вообще молодая красивая женщина, плюс ко всему. Мне кажется, вот эти как бы и эти детали, они тоже важны для того, чтобы в дальнейшем общаться со своими коллегами из других стран, да? И с Америкой в том числе.
А это, во-первых, она с Америкой уже, ну, уже выстроила отношения, что уже было большой плюс, конечно. Во-вторых, мне кажется, что вообще пришло новое поколение. То есть она символ нового поколения. Вот назначили ее, и в тот же день послом Украины в США назначили такую Ольгу Стефанишину.
Тоже красавица, молодая.
Да, тоже красавица. До этого она была министром по интеграции, даже вице-премьер по интеграции Украины в ЕС и в НАТО. И вот они, две эти девушки, они, у них разница в возрасте 2 месяца. Они обе 85-го года рождения. То есть как бы уже перестроечные. Да? Уже как бы не росли в Советском Союзе. В школу уже пошли в независимой Украине. Это вот прямо точно перемена большая. Это уже как, я видел, как это в странах Балтии происходило. И над ними шутили, что они инкубаторские. Когда правительство появились люди, вот это было там лет 10-15 назад, которые уже выросли в независимой там Латвии и Литве и уже учились в западных университетах шведских, как правило. Они все одинаковые, то есть уже как бы все одинаковые, все научные по правилам. Вот наша новая премьер-министр, она закончила специальность, у нее борьба с коррупцией или что-то такое. Нет, антимонопольная там чего-то, антимонопольная. Ну какое в Советском Союзе антимонопольное было, да? Это ж вот, а тут антимонопольная. То есть она сразу на всю эту волну настроена, и это шанс даже после войны, мне кажется, хороший, что вот эти люди придут и будут действительно строить эту самую новую там экономику.
А вот скажите, ведь ходили слухи, что Умерова назначат послом в Соединенных Штатах Америки, и это почти уже было, ну уже почти. И вдруг бац, и все меняется, и Умеров уходит секретарем Совбеза, а вот появляется прекрасная женщина. Я, кстати, прочитала у Ивана Яковины, он как раз говорил про то, что надо для Трампа точно послом из Украины отправлять высокую красивую блондинку с длинными ногами. Ну, практически да. Его заветы и исполнились.
Да. Абсолютно точно, высокие и красивые должны быть. Я про Умерова тогда шутил, что он высокий, но не факт, что красивый, да? Но он действительно очень высокий, Умеров. Очень большой человек. Я думаю, что Келлог как-то повлиял. У нас же всю неделю находился Келлог здесь. Угу. И мне кажется, это было абсолютно не случайным явлением, что именно это так совпало. Совершенно не случайно. Все знали, что по графику там, на вторник было назначено увольнение прошлого правительства, на среду, на четверг назначение нового. И Келлог приехал в понедельник и всем этим занимался. Я просто уверен, что они каждую кандидатуру, которая касалась, еще раз, они не утверждали кандидатуру там министра, там, не знаю, соцобеспечения, но кандидатуры тех министров, которые касаются живо Трампа, мирного процесса, поставок вооружений, то есть министр обороны, министр иностранных дел, посол в США, премьер-министр, ну и не знаю, что там еще их задевает, я уверен, что это решали вместе. Но это логично сейчас. У нас есть огромный стратегический партнер, с которым отношения всегда в критическом состоянии при Трампе находятся. И, конечно, нужно под них подстроиться. По-другому никак, мы в этом уже убедились. Ну, потому что это жизненно необходимо, чтобы страна существовала, чтобы она не была уничтожена, нужно с Америкой идеальные отношения. Поэтому, конечно, сейчас правительство под американцев построено, в этом ничего зазорного, мне кажется, нет. Поэтому я думаю, что с Келлогом так получилось.
Еще один вопрос с должностью министра обороны связанный. Скажите, пожалуйста, мне всегда казалось, что ну, во время войны вот устраивать такую бесконечную ротацию именно представителям силового ведомства, главного, по сути, во время войны, это как-то очень огнеопасно. Но вот мы уже наблюдаем, из Залужного ушли, да, на такую красивую должность. Вот теперь, значит, Умеров вполне себе достойный человек, во всяком случае, так кажется, со стороны. И как он себя вел, в том числе и на этих бесконечных переговорах, и вообще было, произвел впечатление очень такой личности незаурядной. С чем это связано? И что такое Шмыгаль на должности министра обороны, если вы говорите, что он был такой всю жизнь тихий, незаметный министр, про которого вообще никто не мог ничего вспомнить?
А он был тихий, незаметный для Украины на внутреннем рынке. Умеров тоже, у него нет никаких высказываний громких внутри Украины. Mm-hmm. Он очень хорошо, достойно держался, там давал пресс-конференции в Стамбуле, все хорошо. Ну, так и Шмыгаль в Вашингтоне тоже не терялся совершенно. Я просто с ним случайно одновременно там оказался в Вашингтоне. И по совпадению, так сказать. И он тоже в Вашингтоне, в общем, был все это время на хорошем счету. Нельзя сказать, что там никаких проблем никогда не возникало. Во-первых, тут есть несколько вещей. Пункт первый. Это практика Зеленского. Он всегда всем устраивает ротацию. Вот прям прямая противоположность Путина. Он всегда всех увольняет не тогда, когда там что-то нехорошее сделали, а когда, как ему кажется, можно было сделать больше. То есть вот мы тебе поручили, ты сделал, а больше мог, но не сделал больше. Мы тебя поменяем на следующего. У него это на всех постах. Ну, все время, что мы его наблюдаем, Зеленского как президента, 6 лет. И вот за 6 лет сколько сменилось людей. Там, когда говорят, вот Ермак, его вечный там напарник. Он не вечный, у него был другой глава администрации. Он его уволил. Ермак это уже второй. Министр обороны, так у него до этого был Резников. Министр. Уже во время войны увольняли Резникова с поста министра обороны. Тоже нормально. Дальше, вот это первое. То есть это прям практика Зеленского. Всех менять. Он всех поменял, кого только можно. У нас, по-моему, последний, кто сейчас сидит, это... Этот наш, Кирилл Буданов, это, по-моему, последний, кто еще остался на своем посту. А глава Главного управления разведки. Все остальные за время войны сменились. И это раз. Второе. Ну, тут надо тоже разделять очень все эти должности. Министр обороны Украины – это человек, который в основном занимается не войной ни в коем случае, а закупками вооружений. Вот это совершенно другая история. То есть основная работа министра обороны – это оформление контрактов, потому что у армии частные подрядчики. Ну, вот сравнить, да, Россия, армия. Это как государство, у нас все заводы работают на армию, все должны поставлять оружие в армию. Все, точка. А сейчас у украинской армии, например, дроны, поставщики дронов, 500 поставщиков дронов в украинскую армию. Это разные частные 500 компаний. Украинские. То есть это какие-то люди где-то там в Житомире построили небольшой завод, сами собирают эти дроны, выиграли конкурс. Ну потому что как, вот тому давать даем деньги или тому даем деньги. Это огромная индустрия, которой надо вот не управлять ни в коем случае заводом, нет, военным, а именно закупками. Там, прозрачность, то, сё, какие принципы, как будем все это отбирать, распоряжаться вот этими десятками миллиардов долларов, которые Европа и США выделяют. Ну, сейчас США не выделяют, раньше выделяла, но Европа выделяет на эти закупки. Огромное количество вот этих интеграционных, сейчас с датчанами, например, запустили эту программу, что датчане дают деньги, вместе производим какие-то там, я не знаю, ну, это засекречено, какие-то то ли дроны, то ли ракеты, то ли что, и делим продукцию. Половина идет в Данию, половина в Украину. То есть вот так вот, да, на датские деньги. Это все огромное количество бизнес-процессов. То есть это управление бизнес-процессами, не войной.
То есть в поле находятся там Залужный, Сырский, да, это люди, которые в поле, да?
Это война. Министр не воюет. Министр обороны не должен вообще воевать. Не его дело, по какому флангу там прошли, или там наступаем, отступаем. Это не функция министра обороны вообще ни в коем случае, ни капли. Чисто экономическая. И я думаю, что может быть вполне, что Шмыгаль в этом просто оказался очень даже хорош.
Слушайте, ну, все равно спрошу, все-таки, в чем причина таких ротаций? Вот вы сказали, что это, да, вот такая традиция аппарата Зеленского, да, кабинета Зеленского. Но, не знаю, у меня вот, поскольку я в другой стране росла под названием Путиностан, то там, если происходили такие вещи, то исключительно по причине, что зреет заговор. Как? Кто без меня? Как? Где вы там встретились? Нет. Пошли вон отсюда. Но мы даже сейчас это видим за эти годы уже войны, сколько сместилось различных чиновников самого высокого уровня и генералов, а до этого и министры у нас отсидевшие есть, какие-нибудь Люкаев или губернаторы, которые отсидели и до сих пор сидят и еще будут посажены. Это все-таки ты понимаешь, что это, здесь причина не в том, что надо как-то менять девочек. Нет, дело в другом, дело в каком-то страхе, что что-то зреет. А здесь какова причина?
Ну, путинская теория, это вся история и система, она же наследница советской абсолютно, там тоже не за профессиональные качества продвигали людей, а как бы аппаратные игры и все вот эти дела, кто кого подсидел, не подсидел. А Зеленский-то пришел из бизнеса, причем не просто из бизнеса. Вот надо понимать, что некоторые думают, что Зеленский был актером до того, как стать президентом. Это же не так. Он сначала был актером, а потом он стал огромным бизнесменом, ну, по украинским меркам очень крупным бизнесменом. Если взять компании, построенные с нуля, то есть вот не приватизированный там завод металлургический, а именно компанию, бизнес, человек, который построил, то с Зеленским мало кто сравнится по объему бизнеса. Uh-huh. Ну, есть такие еще несколько человек, но это буквально несколько человек. То есть человек строит, я сейчас про Зеленского, бизнес международный, который действует в десятках стран, потому что торговля правами на все эти виды, десятки стран реально одновременно. У него почему были там десятки разных компаний, потому что там у нас продакшн, а там у нас доля в дистрибуции, а там у нас то, а там у нас все. Это огромный сетевой сложный бизнес. Кстати, такой гиперконкурентный, потому что борьба-то вот за то, что кто продаст Netflix следующий сериал, она всегда сумасшедшая. Или там на тот канал мы продали, или на сот канал мы продали. И он всем этим управлял. И он расставлял лично, я думаю, десятки людей. Просто расставлял на разные посты. И там не зазеваешься, там тебя просто сожрут, как только ты где-то что-то дал кому-то слабину. Я думаю, что это оттуда абсолютно все приходит, потому что такой скорости смены людей не было при, вот, ну, при Порошенко здесь жил, тоже такой скорости смены не было. У него, я думаю, это принесено вот из его гиперконкурентного современного бизнеса. Ну а кто сейчас по-другому? По-другому сейчас большие компании, вот эти современные, не выживают. Вон Илон Маск тоже увольняет, вот только что уволил директрису этой компании своей X, да, и так далее, и тоже постоянно меняет людей. Это современный способ, мне кажется. Нельзя, да, это все, сейчас все в режиме стартапа живет. Те, кто реально способен выживать. И Украина как государство, и как армия, и как военная единица выжила, потому что живет в режиме стартапа. А в стартапе никому нельзя дать крови застояться, да, то есть ты обязан все время это менять. Вот и все.
Дорогие друзья, напомню, что эфир прямой, поэтому, пожалуйста, не только лайки ставьте и подписывайтесь во время прямого эфира, как гласит надпись на экране, но и, конечно же, если есть вопросы по ходу нашего разговора, присылайте, дорогие друзья, ответим на все. Вернее, отвечаю сегодня не я, отвечает сегодня Михаил Шительман на все ваши вопросы. Ну и, конечно, давайте перейдем к одной из тоже главных тем прошедшей недели, а то, может быть, и главная, такая поворотная, поскольку сейчас какое-то затишье возникло после этого заявления Дональда Трампа про эти 50 дней. Многие спорят о том, как это трактовать, либо последнее китайское предупреждение, простите, да, во всех смыслах, либо это договорняк, либо он наоборот дает, что называется, фору и делай, что хочешь, дорогой Путин. Как вы это трактуете, Миш?
Кстати, да, хорошо, действительно, это вы пошутили. В общем, это последнее антикитайское предупреждение, можно это назвать. Нет, никакого затишья нет. Мне кажется, что он в понедельник это сказал, тут-то все и началось, когда Трамп сказал. За это время мы получили уже такие последствия, которых никто ожидать не мог. Например, может, это просто, ну, надо, вопрос же, куда смотрим, да, куда смотрим. Что он сказал? Какие у него были тезисы в понедельник? Два, не один тезис, два. Первый, я даю 50 дней. И через 50 дней ввожу что? Я ввожу тарифы в 100% и санкции против России. Он специально пояснял, что я введу и то, и новые санкции, и тарифы. Это раз. Второе. И я введу 100% тарифы плюс 100% к тем странам, которые торгуют нефтью с Российской Федерацией. Это один тезис, который он высказал. Второй. Я сейчас выделяю кучу оружия Украине для того, чтобы она могла эту войну продолжать и так далее. Это второе было его заявление в понедельник. То есть они были в рамках одной встречи с Рютте, с генсеком НАТО. И с пояснением схемы. Мы передаем оружие НАТО, там натовцы расплачиваются и так далее, и так далее. И вот дальше, за эти 4 дня после понедельника, что успело произойти? На фронте санкций Индия, министр по делам нефти Индии, вышел с заявлением позавчера. И сказал, да, кстати, интересно, что сначала в среду выступил кто-то из путинских, сейчас не вспомню кто, он сказал следующее, ну кто-то там, Песков или кто, не могу сейчас сказать. Он сказал, ну нам не страшны будут эти санкции вторичные, потому что наши партнеры, с которыми мы торгуем нефтью, они выдержат эти санкции, ничего страшного с ними не произойдет. На следующий день вышел министр нефти Индии и сказал, ну конечно, если на нас наложат санкции, мы не будем торговать нефтью с Россией. Конечно, нет, при том, что сейчас 35% нефти Индия покупает у России. Мы вместо этого, мы уже подготовились, мы уже диверсифицировали наши закупки, мы сейчас из 40 стран закупаем. Мы легко заменим российскую нефть на нефть из других стран. Это тоже сказал министр по делам нефти Индии. А это первый покупатель российской нефти. Это раз. Теперь китайцы. С ними, я думаю, идут просто переговоры сейчас. Потому что в чем суть? В том, что нужно заменить российскую нефть на иранскую. Это все, в этом схема. Почему нужны эти 50 дней? Чтобы американское правительство смогло договориться с китайским правительством, что оно разрешает закупку иранской нефти. Китайцам это вообще совершенно нормально, покупать иранскую нефть. Цена, в общем, будет даже ниже, наверное, или такая же. Там логистика, может, дешевле. Что идея в том, чтобы заменить эту нефть на иранскую. Потому что просто взять и ввести вот так в один день, давайте-ка мы вводим сейчас против Китая 100% пошлины. Ну, уже вводили, ничем хорошим не кончилось. Суть, цель не в том, чтобы ввести пошлины, а в том, чтобы, реально говоря, запретить торговлю российской нефтью в мире. Вот таким инструментом. С индусами уже договорились, с китайцами надо договориться. Бразилия, по-моему, экспортер нефти, поэтому это все было так сказано, там Рютте про Бразилию, но это, в принципе, не так важно. А дальше всем мелким придется стараться. В смысле, если ты небольшая страна, и ты покупаешь российскую нефть, неважно какая, то ты попадаешь под санкции, соответственно, решай, ну, под эти 100% тарифы. Если мы с индусами, с китайцами договоримся, остальные сами приползут, никуда не денутся. Вот схема. И он ее реализовывает. Эти 50 дней нужны правительству США, чтобы договориться с индусами, с китайцами, перестроить эти все истории. Как в свое время вот Евросоюз, когда вводил санкции, он все вводил через какое-то время. Говорит, мы вводим санкции, что через 3 месяца мы запрещаем покупать в России трубопроводную нефть. Например, вот так было. Не сегодня запрещаем, а через 3 месяца. Потому что нужно перестроить заводы, перестроить логистику. Откуда теперь завод будет получать эту нефть, что мы сами себе запретим там, да? Вот. И посмотри, значит, посмотрите. Я просто, извините, я не помню, мы теперь как.
Мы на «ты» перешли в частной жизни, но здесь стараемся держаться в рамках.
Да, значит, на «вы», да. И вот, и вот последний пакет санкций Евросоюза, который принят вчера буквально, 18 пакет санкций. В нем есть санкции против индийского завода, который покупает нефть в России, перерабатывает нефтепродукты и продает Евросоюз. То есть это же способ обойти санкции таким способом.
Потому что, кстати, есть... теневой флот, что очень важно. Вот эти
ну, все...
флот,
да, но это как бы уже не новость. То есть, ну, просто прибавили корабли, прибавили судов, которые в него...
105 работают. Штук, по-моему, да?
Да. А вот сама схема того, что запрещаем теперь Индии перерабатывать российскую нефть и продавать дальше нефтепродукты, в том числе заводом Роснефти, который находится в Индии, это уже новое что-то. То есть, это действительно некое эмбарго против российской нефти. Его нельзя ввести в один день. Нельзя ввести просто одним приказом, не получится, потому что иначе много чего разрушим и многим навредим. А вот так постепенно прийти к этому эмбарго, для этого и есть этот срок. Наверняка он будет продлен, кстати, вот я уверен. Сегодня остается 45 дней до этого срока. Но к этому моменту, например, Индия уже заменит, а Китай, может, уже частично заменит, и уже как бы будем ползти туда. Ну и по оружию за это время тоже произошло очень многое. Потому что когда Трамп объявил, что будет вот так поставляться, то все были, в общем-то, в шоке, потому что кроме Мерца никто не был к этому толком готов. Германия и Норвегия были готовы сразу, подтвердили, что да-да-да, мы в этой схеме участвуем, мы платим деньги, мы покупаем это оружие, все было. А остальных начали уговаривать только американцы. Британцев, в частности, вот буквально приезжал сейчас начальник штаба британской армии в Киев тоже вчера по этому поводу договариваться по поставкам оружия, какие именно виды вооружений с британских складов прямо сейчас идут сюда, в Украину. И таких пунктов прямо много. То есть вот это новые поставки американских вооружений, это прям большая новая история. Причем мы еще чего не знаем, и это осознанно скрывается. Какие, насколько дальнобойные ракеты будут поставлять американцы или же Германия в Украине, потому что это тоже изменит полностью ситуацию на фронте, если это будут ракеты, там, которые бьют на 300 километров, и которые будут в достаточном количестве, хотя бы сотни таких ракет, то это тоже значительно все изменит. И по этой истории с вот этими новыми видами вооружений, вот, например, только вчера вечером Трамп подписал, ну, я не знаю, это у них указ или что, о том, что страны, которые передают вооружение Украине, сейчас прям передают, продвигаются вперед в очереди на новые американские вооружения. То есть, там есть очередь за всем, за патриотами, за самолет, за всем есть очередь. Действительно так. За обучением летчиков очередь, в Америку в смысле. Потому что, ну, все НАТО сидит на американском оружии, еще там весь арабский мир сидит на американском, ну, в общем, много кто сидит на американском оружии. Ты передал Украине, мы тебя продвигаем вперед. Ветераны, как бы, передачи оружия Украине обслуживаются вне очереди. Это все сделано за эту неделю. Поэтому там сумасшедший процесс пошел. Разворот-то произошел настоящий.
Ну, стойте, все равно 50 дней – это очень много. Это нельзя же замереть. То, что вот мы с чего начали, это вот он так решил, и вы говорите, там происходит движуха, да, вокруг этого решения. Но это же не замораживает действия Путина, и тут уж тоже могу воскликнуть, как и многие другие, что сколько людей погибнет за эти 50 дней, сколько еще ему дали эту фору, он не будет же по этому поводу, что называется, стесняться.
А почему?
Поэтому, да?
Он дали Украине. Украине выдали оружие на это время. Если бы Украине сказали, и вы уж как-нибудь продержитесь это 50 дней, это плохой разговор. Украине дают оружие, наступательное оружие. Трамп, как известно, ну, это уже можно считать фактом. Да, можно считать фактом, хотя это... Хотя, да, даже напрямую подтверждалось, я не помню, по-моему, Госдепом подтверждалось в какой-то момент.
По поводу того, что Москву бомбить...
По поводу бомбить Москву и Санкт-Петербург. А потом была фраза вчера опубликованная из того же разговора, что Трамп сказал, вы не можете отсиживаться в обороне, вы должны переходить в наступление, иначе войну не выиграть. Это он сказал Зеленскому. Соответственно, оружие он под это передает. Вот сегодня приехали американские Абрамсы танки уже, австралийские, австралийские. Там больше 100 танков Абрамс, которые Америка была против передачи, сегодня они уже физически приехали. И вот. Я думаю, что они в Польше стояли все это время, потому что ну, они не из Австралии за это время доплыли. Я думаю, они стояли в Польше. Да, стояли в Польше эти австралийские танки, их никто не передавал, и сейчас передали, вот прямо сейчас. И кто сказал, что Путину станет хорошо за эти 50 дней? Почему вдруг-то? У него никакое наступление не получилось, все провалилось. вот этого его большое летнее наступление, так называемое. ВСУ сейчас отбивают позиции в Сумской области. Есть план возвращения в Курскую область. Там сейчас стоят ВСУ в некоторых населенных. Ну, Сырский вышел, сказал, у нас есть план возвращения наших позиций в Курской области. Вот, пожалуйста. Мы сейчас над ним работаем. Поэтому украинская армия не собирается проигрывать эту войну за 50 дней. Она собирается улучшать свои позиции за 50 дней. Да даже просто, если не сдвинуть линию фронта, ну, если это не получится, может, и не получится за 50 дней сдвинуть. Но если выбить тылы благодаря этим ракетам, которые новые передаются на 300-350 километров воздух-земля, так это уже будет много. Если поназрывать, вот в какой-то момент, когда передали атакамсы первые, то удалось выжечь буквально эти аэродромы фронтовые российские, тогда все эти вертолеты, СУ, самолеты. Исчезла история с кабами практически. Да, раньше там вон сотни кабов в день, а сейчас несколько кабов в день, потому что не подвезешь уже кабы, не получается. И если этого... Но сейчас нету атакамсов, то есть их после Байдена никто не передавал новых. То есть их просто нет. А можно же передать, а их много. Их сколько, ну, как бы, по нынешним временам это сумасшедшее количество может быть передано. Поэтому почему кто-то думает, что это Путину что-то дает какие-то возможности?
Возможности херачить по городам, ему же никто не запретил. Это же другой вопрос. Да, допустим, может быть, надо даже наоборот, чем меньше у него возможности продвигаться, что называется, по земле, тем больше у него будет... Ну, тут я перехожу вот на эту логику, которую тоже не очень люблю, что типа умиротворение агрессора не надо его злить, но тем не менее мы же видим, как он себя ведет. Как только чуть-чуть отпустишь эти поводья, да, вот Трамп похлопал его один раз по плечу, сказал, что Путин хороший парень. Тут же бомбы на Киев, тут же бомбы на Одессу, тут же бомбы на другие украинские города. Так и сейчас. Кто сказал, что он 50 дней будет сидеть, как зайчик у себя в бункере и ждать чего-нибудь?
Нет? Ксения, мне кажется, это... как это? Вот все это когнитивное искажение, эмоциональные иллюзии на тему того, что он в каких-то ситуациях больше бомбит, а в каких-то меньше. Я же в Киеве всю войну нахожусь. И, соответственно, я помню все бомбардировки, которым подвергался Киев за это время. И у этого не было больше или меньше. Это регулярные обстрелы и регулярные бомбардировки. Просто регулярные, по расписанию. И если мы посмотрим на обстрелы, которые были, например, в 22-м, вот зима 22-23, то, конечно, их было гораздо больше, чем сейчас, этих самых обстрелов. Сейчас у России просто исчезла эта возможность так обстреливать, потому что тогда у России был флот в Черном море, с которого стреляли калибрами бесконечно. Флот половину утопили, половину выгнали в Грузию, уплыл туда. Часть Новороссийск, часть в Грузию. У России было большое количество стратегических бомбардировщиков, которых просто не осталось. Ну, как минимум, половина за это время просто уничтожена. Это же треть уничтожена тогда в одну атаку. А до этого сколько еще сбивалось их? Или разбивалось в результате всех этих историй, потому что, ну, они же старые. Вот. Это тоже выбито в значительной степени. То, насколько научились поражать территорию России в плане там ударов по Искандерам и так далее, и так далее. Украина сегодня в среднем бьет по территории России, то есть не по оккупированным территориям, по территории России, ну, в среднем это больше 100 беспилотников за день. Это большие, это беспилотники, это не FPV, это самолет, ну, это самолеты прилетают вот, размером с кукурузник, начиненные там по, не знаю, 100 килограмм взрывчатки, например, или больше. Вот. Этого ничего даже близко не было в 22-23 году. То есть это все загрузило Россию, в России тоже хватает дел. Вон в России останавливается авиасообщение и так далее. То есть эта война стала взаимной.
Цели поражаются просто идеально. Вот мы смотрим, как каждое утро эти новости и видим, куда целились, туда и попали в подавляющем большинстве случаев со стороны вот Украины. Вот,
а почему возникают такие эмоции сейчас? Потому что, ой, прилетело там 700 одновременно дронов и ракет. Но если мы возьмем эти 700 дронов и ракет и посчитаем, сколько это в поражающем эквиваленте того, что прилетело, то выясним мы следующее, что во время самого большого обстрела, когда было 700 действительно единиц, значит, 300 из них – это дроны-фальшивки, то есть они пустышки, они летят для того, чтобы отвлекать ПВО и засорять воздух, все, больше ничего. Значит, уже остается 400. Дальше, из этих 400, грубо говоря, ну на пике 50 – это ракеты, а 350 – дроны. Каждый дрон несет от 40 до 100 килограммов взрывчатки, а ракета от 500 – килограмм до тонны. Но в 22-м году, когда дронов было очень мало, а были только ракеты, ракет было 150-200 за ночь. И каждая из них несла вот столько же в тротила. Да еще и попадаемость была совершенно другая, потому что тогда из ракет крылатых сбивалась половина, а сейчас крылатые ракеты, которые прилетят на Киев, сбиваются 100%. То есть вообще 100%. Баллистические не 100, а крылатые 100%. А они каждая тоже стоит свои 10 миллионов долларов, это крылатая ракета. Поэтому в сумме по тротилу меньше. По тротилу, который долетает до целей, меньше. Ну, потому что процент сбития это вырос вау за 2 года, там, за 3 года с сумасшедшей скоростью вырос. Вот, поэтому шума много, светопредставления много очень во время этих обстрелов, а результата-то очень мало. А погибшие, тогда мы каждую ночь, вот по нам наносился удар, он наносился в среднем 1-2 раза в неделю. И утром считали жертвы. И это было, как правило, там 20-25 погибших во время обстрела. Сейчас это 2-3 погибших во время обычного обстрела. То есть это что-то такое из ряда вон выходящее, когда попали случайно в какой-то дом, и там действительно много погибших. Но, как правило, это 2-3 погибших. Потому что тоже всему этому научились противостоять. Но сами обстрелы, вот они такие же, как были по регулярности своей. Россия заменила оружие. Ну, нет ракет, заменили дронами. Вот. Но, в принципе, тот же. Дальше, кстати, что интересно, вот то, в чем вы правы, что вот не смогу на фронте, смогу обстреливать мирные города, да. Потому что тоже все забывают, но у России же есть финансовые ограничения. То есть, когда говорят, а вот Россия сможет 1000 производить дронов. Ну, например, есть же такое, да, помните, много раз сказана эта волшебная цифра. Теперь же 1000 дронов, и все, конец света наступит. Но 1000 дронов, они же имеют свою цену. Один дрон стоит 150 тысяч долларов, примерно, это минимум. Вот я сейчас взял минимальную оценку. Один дрон Шахет стоит 150 тысяч долларов в России, производство. Значит, 1000 дронов – это 150 миллионов долларов за день. 150 миллионов долларов. Умножаем на 30 дней 150 миллионов долларов, и мы получаем, что за месяц надо потратить 4,5 миллиарда долларов на дроны. 4,5 миллиарда долларов. Умножаем на 12 месяцев. И получаем 5, ну там, значит, ну примерно 55 миллиардов долларов. 55 миллиардов долларов в эту ситуацию идет на дроны. Вот если производить 1000 действительно. Весь военный бюджет России со всеми, причем непрямыми расходами, вот со всеми, это 140 миллиардов долларов. Если из них 55 только тратить на террор мирного населения, это мы ни ракет не посчитали. Самолетов, которые должны что-то бомбить, мы не посчитали. То на фронте просто станет сильно меньше денег, сильно меньше солдат, сильно меньше оружия, сильно меньше всего, танков и так далее. То есть это же или-или. Или ты бомбишь дронами мирные города, или ты строишь танки и там нанимаешь людей воевать. Ты не можешь ни то,
да,
ни то.
Да, там же еще сколько денег уходит на эти гонорары, за, да. Да, так назовем это. Да.
Или так, или так. Поэтому это все не увеличивает. Россия не способна нарастить мощь. Кстати, Путин это впервые признал. В прошлом году, в декабре, он впервые признал, что Россия не способна увеличивать военный бюджет. Вон тогда была встреча у него с этим. Только ругательные слова. Нет, Белоусовым.
Это министр обороны Российской Федерации, дорогие.
Не могу вспомнить фамилию. Да. Белоусовым, значит. Белоусовым встреча, где Белоусов сказал, что мы в этом году... Он поставил, кстати, план. Вот, кстати, конкретика. Да, вот Зеленский бы уже уволил в такой ситуации министра обороны. Потому что Белоусов сказал на этой встрече, это было по телевизору совещание официальное, коллегия Министерства обороны во главе с Путиным. И он сказал, что наш план на 2025 год это, ну как они это называют, освободить территории 4 областей, Запорожской, Херсонской, полностью, Донецкой и Луганской. Значит, в квадратных километрах, если посчитать, это примерно там 33 тысячи квадратных километров. Он обязался перед Путиным, что он захватит 33 тысячи квадратных километров. Захватил за это время 1500. Обязался 33, за полгода захватил 1500. То есть понятно, что он не выполнит свои обязательства. Он не возьмет в этом году Запорожье, Херсон, мы догадываемся, да, Славянск там и так далее. Но это же никого не интересует, выполнил обязательства, не выполнил обязательства. Но Путин ему сказал, но денег я больше дать не смогу, потому что их больше просто нет. Все. И потом он начал говорить, что вот инфляция у нас из-за войны, это уже Путин говорит. Поэтому, ну хорошо, пусть тратит, он все равно будет тратить ровно столько же. У нас же нет, не у Америки, я сейчас про Трампа говорю, у Америки же нет инструмента остановить Путина, вот просто сказать, все, стоп, Путин, стой, раз, два. Такого инструмента сегодня нет. Поэтому эта война все равно будет продолжаться. Поэтому все, что нужно сейчас, это чтобы Россия терпела наибольший ущерб на фронте, для этого дано оружие, и экономически для этого готовятся санкции. А остановить войну нет инструментов. Трамп это признает, что он не может ее сейчас остановить.
Не могу не спросить про роль Мелании Трамп, поскольку все-таки, как мне представляется, это все-таки важно, потому что впервые он поменял, что называется, свое, или усомнился, так ли он вообще, правильно ли он трактует поведение Владимира Путина, благодаря своей жене. И учитывая, что, мне кажется, что это правда, он не просто ее приплел, не просто так, это было действительно так, что прихожу с работы, говорю, вот так хорошо поговорили, а мне моя жена показывает бомбежки украинских городов. Я просто вижу, как реагируют на это в мире. И вот британский Таймс вообще назвал ее прям неожиданным союзником Украины, что она тоже на него и имеет влияние. Как вы думаете, имеет влияние? И вообще кто-то имеет влияние на него?
Во-первых, я думаю, что это тоже. То есть, как бы нельзя сказать, что вот это и было переломом, и это развернуло Трампа от Путина. Ну, конечно, я так не думаю.
Это красиво было бы в кино, конечно,
Это было бы красиво в кино, и я думаю, что у этого есть своя роль. Вот прям есть своя роль. Точно так же, как Кит Келлок, наш посредник и спецпредставитель Трампа по Украине, он ведь почему такой проукраинский-то? Потому что его дочка, Меган Мопс, она 15 раз ездила в Украину и возглавляет фонд пострадавших женщин на войне и так далее, занимается военными преступлениями российскими, и на папу прямо давит и на Трампа через свою соцсеть, просто каждый раз конкретно пишет. А она трамповка, маговка, там деятель республиканской партии, она военная, воевала в Афганистане, сама офицер американской армии, это дочка Кита Келлога. Вот. И, конечно, это имеет воздействие. Семья, я абсолютно уверен, что это тоже верно. Но Трамп, как нам не покажется, что то, что я скажу, это я не издеваюсь. Он последователен. Вот он последователен.
Да ладно.
Да. Он нам может не нравиться. Нам может не нравиться его ценности. Вот мы их не разделяем. Нам не нравятся его там жизненные принципы и все что угодно, и методы. Но он все равно последователен. То есть все вот этот набор шума, это отдельно, а его целеполагание и его движение, оно весьма последовательно. Он его обозначил с самого начала. Он, как только он пришел, причем он это говорил разными словами в процессе еще, и в процессе выборов, и как только избрался, но еще не инаугурировался, но уж сразу после инаугурации он прям выбил золотыми буквами у себя в соцсети, что сейчас я буду действовать следующим образом. Я позвоню Зеленскому. Если он откажется выполнять мои условия, я лишу их оружия. Если он согласится, я поэтому все написал. Я позвоню Путину, и дальше либо он соглашается на наши условия, либо я накладываю огромные санкции и заваливаю Украину оружием, если Путин не соглашается прекратить войну. Вот он сейчас ровно на этой стадии. Наказываю санкциями. Он прямо написал вторичные санкции против стран, которые... Это все в январе он написал. Вот то, что он сейчас говорил, написал в январе. И он туда, безусловно, шел. Но надо понимать, в какой логике он туда идет. У него же Украина не является целью. Вот он не является любителем Украины. Он не является сторонником международного права Трампа. Трампу наплевать на международное право, что по законам ООН, там какие-то границы. Ему совершенно нет до этого дела. Так как в жизни ему наплевать, какое там у кого право. Правильно? Мы же видим, как он к судам относится и ко всей этой истории. Точно так же к международному праву он относится наплевательски. Но у него есть реальные его цели, ради чего он становился президентом. Он стал президентом, чтобы, как это тоже смешно, но тем не менее, чтобы сделать Америку снова великой.
Ну, как бы в его понимании.
А в его понимании сейчас великим является одна страна в мире. Это Китай. А Америка великой не является. Он так считает. И он хочет победить китайцев и сделать, чтобы Америка была великой, а не китайцы. И все остальное подчинено этому. То есть ему не интересно, где пройдет граница между Россией и Украиной. Ему интересно, как он при помощи этого победит Китай. Вот и все.
Тогда не могу не вспомнить еще про одну версию 50 дней. Это про 3 сентября. Я сразу вспомнила песню Шуфутинского, знаменитую, которая наверняка прозвучит еще в качестве саундтрека к этому событию. 3 сентября – это парад в Пекине, на который приглашен уже Владимир Путин. И вполне реально, что туда будет также приглашен и Дональд Трамп. И что все это дата тоже не случайная. И вот так к этому моменту все это должно решиться. Как вы к этой версии
Ну,
относитесь?
это фантазии на тему того, что там окажется Дональд Трамп. Такие же были фантазии про то, что он 9 мая окажется в Москве, мы это помним. Все оказалось фантазиями. Я думаю, что это и, как сказать, и случайно, и предначертано. То есть, когда объявлялось, что именно 50 дней, то не высчитывалось, что вот тут как раз парад будет и так далее. Но сегодня с этим придется считаться. Это стало реальностью с момента, как он объявил про 50 дней. И посчитали мы все про третье число, и вспомнили не только песню, но и то, что действительно там Путин будет в Китае.
Да-да-да.
То действительно-таки, у товарища Си появляются, он становится большим, он и так был бы большим игроком в этой ситуации, конечно, потому что с ними, я говорю, переговоры с ними ведутся, с китайцами. Но посмотрите даже простую историю. Как оживился вот этот представитель МИДа Китая, я уже их не путаю всех, потому что они там, у них там много всяких должностей, представителей и так далее, МИДа Китая. Но человек, который молчал достаточно давно, вдруг за последние там 2-3 недели сделал несколько заявлений. Сначала он сказал, что мы же не можем допустить поражение России. Он не сказал, мы не допустим, что мы не можем допустить поражение России. Китай не может допустить поражение. А потом вышла Урсула фон дер Лайен и сказала, у вас не получится одновременно, в адрес его сказала, у вас не получится одновременно торговать с Евросоюзом, подписывать с нами сделки о свободной торговле и поддерживать Россию в этой войне. Вам или так, или так. И добавила, я думаю, что это она добавила, в этот последний санкционный список китайские компании. Чем Китай страшно возмущен. Вот. Поэтому то, что Китай центральный игрок в этой истории, безусловно. То, что решить, вот как бы остановить эту войну могут только Трамп и Си, а не Путин ни в коем случае. Вот эту войну может, ну, заставить как бы. Я не знаю, какими инструментариями, но что-то может сделать только Си. Но если уж он начнет сопротивляться Путин даже Си, как бы, то там уже боюсь, что, ну, вернее, не боюсь, а буду рад, что эти вопросы будут решаться уже путем физической смены власти. Вы знаете, сейчас вот было, ну, такое забавное. 18-й пакет санкций был принят вчера. И 4 недели это оттягивала Словакия.
Да.
И 4 недели говорим, нет, мы вообще ни за что, ни в коем случае.
Но как их продавили? Как их продавили-то?
Об этом этот Фицо сказал прямым текстом. Он сказал, мне тут звонили из Брюсселя и сказали, что если мы не подпишемся, то я перестану быть, ну, типа, у нас сменится власть в Словакии. Это, говорит, возмутительно, говорит, но мы снимаем свои возражения. Это возмутительно, такие действия Евросоюза, но мы снимаем свои возражения. То есть ему объяснили, что Евросоюз имеет возможности, а это правда, потому что Словакия там какие-то дотации получает, просто мы сейчас лишим вас дотации, и ты перестанешь быть премьером. Хочешь так? Или не хочешь?
Вот был простой. А нельзя исключить, кстати? Вот я прочитала, что вроде как Орбан даже уже собрался выходить в качестве протеста и вступать в какие-нибудь БРИКСы.
Выходить вообще не вопрос. Пожалуйста, выходите. Как мы видели, Англия взяла и вышла. Да, придется немножко заплатить. Потому что я подозреваю, что Венгрия получила за это время десятки миллиардов евро. Дотации, боюсь, что она будет при выходе обязана вернуть. Это как закончил вуз по распределению в Магадан или заплати за то, сколько на тебя государство потратило. Вот. Но у Евросоюза нет такого интереса. Вообще Евросоюз очень бережет свою вот эту целостность. Когда выступал, вот это у меня запомнилось, Зеленский выступал в Мюнхене на конференции по безопасности. Это было в феврале сейчас. И ему аплодировали в каждом слове буквально. Вот весь Евросоюз стоял там, аплодировал, когда Венс приехал, все поругались с Венсом, а Зеленскому все аплодировали. И тут он так внутри своей речи говорит, а то ведь некоторые страны, намекая на Венгрию, вот так-то и так-то тут, значит, баллотируют, а это же все неправильно, против политики Евросоюза. И ни один человек не зааплодировал, ни один, потому что, не-не-не, подожди, ты из Украины приехал, мы здесь Евросоюз, это наше дело, ты не можешь учить нас, потому что он сказал, вот в Брюсселе они и там... Ты не можешь нас учить, как мы тут в Брюсселе будем. Потому что он прям тоже чуть ли не про исключение заговорил. Он не называл слово Венгрия, но было очевидно все. Нет, Евросоюз говорит, вы что? То, что у нас сейчас в одной из наших стран к власти пришел ну какой-то человек, с которым мы не согласны, большинство из нас, да, не означает, что мы эту страну собираемся. Мы не собираем, мы не враги венгерского народа и словацкого народа. Мы их воспринимаем как нашу семью европейских народов. И какого они там сейчас выбрали премьер-министра, может, не очень там удачного. Они потом выберут следующего. Мы из этого исходим. Наш партнер не Фица и не Орбан. Наш партнер Венгрия и Словакия. Это важно для европейцев. Прям по-настоящему. Ну, большие европейские страны, они действительно живут ценностями. Это уже в отличие от Трампа. И вот ценности, они такие. Все.
Еще про санкции хотела уточнить. Что еще остается, учитывая... Мы так произносим эти цифры, эти числительные. 17-й пакет, 18-й пакет, да? И этих пакетов можно закидывать этими пакетами без конца, но ничего не работает. Как я поняла, это, возможно, какое-то такое реальное давление, связанное с окончательным отказом от российского газа, то есть тотально, навсегда. Ну и второй момент – это валютные резервы, которые заморожены в Европе, российские. Вот взять их и, как говорит Путин, цап-царап. Это может оказать какое-то влияние на дальнейшие действия России или тоже нет?
Значит, во-первых, есть такая легенда, что санкции не работают. Ну как же они не работают, когда они вообще-то очень сильно работают? Если бы не было санкций, то в России бюджет был бы сейчас не 300 миллиардов долларов в год, а 500. И вот и все. А Россия не может тратить деньги больше на войну. А все эти экономические проблемы, про которые мы слышим, их бы не было. А вся эта там гибель целых отраслей, угольная отрасль, да? Признается смерть угольной отрасли, потому что уголь невозможно продать за границу, российский. А то, что, ну, там, слушаешь, в Сибири газ сейчас бесплатный, знаете, да, на бензоколонках. Бесплатный газ реально, потому что просто некуда физически девать этот газ. Вот, это все санкции. А то, что с китайцами невозможно рассчитаться. А то, что все, что Россия покупает, она покупает по двойной цене. Потому что она вынуждена в золотых слитках самолетами или в диппочте возить в Стамбул прямо оплату за какие-то товары. Вот все, что покупается в Турции, покупается за золотые слитки физически, которые возятся там из России. Потому что по платежи никакие невозможно осуществить в турецкий банк. Никакие. С Китаем тоже есть какие-то мелкие региональные банки, которые там решаются как-то работать, но очень опасливо. Но тоже много физической оплаты, физически возится прямо вот золото, чтобы это все платить. Это же все удорожает в два раза все истории. А запчасти для самолетов, на которых сегодня летают россияне, привозятся в чемоданах, опять-таки, из Объединенных Арабских Эмиратов, чиновниками вот этой Росавиации. То есть они в чемоданах едут и в своем багаже личном везут вот это все самолетами турецких авиалиний или самолетами Fly Dubai. Вот, поэтому ничего себе не работают санкции. Да, они безумно как работают, еще как работают. А финансовые рынки? Раньше можно было брать кредиты, а сегодня никакие кредиты брать нельзя. А финансировать-то все это нельзя. Раньше пришел на рынок займов и, пожалуйста. А развитие? Раньше можно было любую компанию развивать. Потому что ты компания, не знаю, Северсталь, Мордашова. Ты пришел раньше на рынок финансовый, лондонский. Там взял, выпустил эти глобальные депозитные расписки. И вот ты уже получил там, не знаю, 10 миллиардов долларов на развитие. А сегодня этого невозможно сделать. А потом ты, Мордашов, оплачиваешь Путину тем, что покупаешь, подкупаешь этих немецких журналистов. То, что разоблачили, да, его и так далее. И вот вся эта схема. И эти схемы тоже не работают. И влияние России там в Европе и в Америке снизилось, потому что разогнали всех этих олигархов, загнали их, это правильно, я считаю, было абсолютно, в Россию, чтобы они не высовывались оттуда и не оплачивали лоббистские усилия, не подкупали журналистов и политиков европейских. Это же очень важно тоже. Вон попытались свергнуть Урсулу через подкуп евродепутатов. Не получилось. Не получилось, потому что некому лоббировать больше. Поэтому это сумасшедшим образом, конечно, работает. И, конечно, там есть еще много, есть еще запасы большие. Первое, это действительно тотально отрезать от... То есть эмбарго на нефтегаз. В новом пакете, кстати, ну это такая, это долгоиграющая история про санкции против Северного потока. Она для чего была сделана? Это придумал Мерц, потому что он сам про это сказал. Но он не объяснил, почему. Поэтому я за него объясню. Потому что Стефан Витьков договорился...
Наш любимый персонаж.
Да, договорился с Дмитриевым о том, что, значит, газ, американцы будут покупать там в Сибири, грубо говоря, газ российский. Вот он, россияне добыли, американцы купили. И по Северному потоку поставили в Европу как американский газ. А Мерц сказал, вот это нас не устроит. И ввел против своих собственных Северных потоков. Они немцам на плен принадлежат. Он против них ввел санкции, чтобы американцы не предлагали больше этих глупостей. То есть, что мы не купим этот русский газ, будет он называться американским, как угодно, все. Больше нет у вас инструментов доставить. Вот это было отрезать, просто отрезать от бизнеса Витькова и так далее. Дальше есть, вот, например, 100% пошлины, которые Трамп обещает, он же говорит, мы и санкции ведем, и пошлины. Вот, например, вводит он пошлины в 100% против российских товаров. Казалось бы, уже в России закричали, да что, мы с Америкой так не торгуем, какая разница? А, да? А 30 или 40, по-моему, 40% топлива для атомных станций США получается в России. Росатом, террористическая, в общем, организация, которая замешана в международном ядерном терроризме на Чернобыльской АЭС и на Запорожской АЭС. Прямо сейчас горит Запорожская атомная электростанция. прямо сейчас. Ей управляет Росатом, чиновники Росатом, которые лично подвергали пыткам украинских инженеров. Поэтому вот эти люди, есть отчеты МАГАТЭ, прям фотографии есть, там, что там они, какой нанесли ущерб именно чиновники Росатома там, какой ущерб безопасности ядерной они нанесли. А санкций против Росатома нет. Против дочерних компаний есть, а против самого Росатома нет. Почему? Потому что половина мировых электростанций сидят на обогащенном уране российском. Так исторически получилось. И Трамп собирается вводить пошлины на этот самый обогащенный уран. Тогда придется всю эту историю перестраивать. И тогда Казахстан начнет банковать, потому что Казахстан, по-моему, второй в мире или даже первый по количеству обогащенного урана, который продают за границу. Так что есть еще чем бороться. А есть алюминий, кстати, который в Штатах ввел Байден еще 200% пошлину на российский алюминий, а Европа так и не ввела запрет на российский алюминий. А есть другие металлы, есть никель. Например, норильский никель можно просто закрыть, вот просто обанкротить город Норильск, чтобы там все вообще там люди просто разъедутся и разбегутся из Норильска, если ввести санкции против российского никеля. Да, на какое-то время цена на него вырастет. Ну, канадцы заменят, я думаю, в обозримом там, в какой-то обозримой перспективе этот самый никель. Поэтому есть еще много за что, много что еще можно ограничить Российской Федерации.
А на физических лиц, вот поскольку мы все время за этим наблюдаем, что даже если человек попадает в санкционные списки, у него все распихано по карманам своих детей, внуков, племянников, бывших и будущих жен и младенцев, и прекрасно себя чувствует, он ничего не потерял, и вся эта семейка выездная, и все родственники выездные, и все заводы, пароходы, поместья и прочее, давайте далеко ходить не буду. Вот, кстати, тоже у вас спрашивали про это наши зрители, про дело Гергия, вот так называемое, которое сегодня вот обсуждается, у которого должен быть концерт в Италии 27 числа, большое выступление. Но дело даже не в концерте, а в том, что он пол Италии скупил. Все знают, сколько у него недвижимости, все знают, где у него какие бизнеса, где он скупил поля, пароходы, поля маркиза Барабас. Ничего. И в итоге, Миш, он даже не под санкциями. Против него санкции ввели только Канада, и все. Ну, там Латвия запретила ему въезд. А так он вольный казак. И надо напомнить всем нашим зрителям, что это не искусство, блин, вне политики. Это кошелек путинский, это его, как он называется, бизнес-партнер, безусловно, да? Это его правая рука, если мы говорим о руке, которая вовремя используется в нужное время. И в конце концов, это человек, который доверенное лицо Путина, он строитель этого режима. Ну, что я перечисляю? Как? Мой вопрос. Как это может быть? Ну,
значит, по ним там есть несколько пунктов, которые, конечно, очень неправильно, по-моему, выстроены. Во-первых, есть те, кто двойное гражданство имеет.
У него Нидерланды, кстати, да.
Вот, я думаю, что это та причина, по которой ему невозможно запретить въезд в Евросоюз. Ведь все, кого замечают, вот недавно была статья где-то на каком-то из оппозиционных изданий, кто там из русских пропагандистов, где да. В Европе бывает.
Это на Инсайдере, кстати, было.
Да, точно. Но все эти люди с двойным гражданством. То есть даже если им запрещен въезд, ну, то есть ты не можешь на них ввести санкции, Евросоюз не имеет права вводить санкции против гражданина ЕС. Это простой закон в Евросоюзе. Вот он гражданин Болгарии, все, против него нельзя ввести евросоюзовские санкции. Просто невозможно. Так же, как Америка не имеет права вводить санкции против гражданина США. Но оно как бы логично. У тебя есть претензии, суди его. Ну, в смысле, ваш гражданин, судите. А санкции вводить нельзя, если он гражданин Евросоюза. Это вот такая история, да, она существует. Поэтому там, ну, Гергиев, да, но есть, мне кажется, вот самый возмутительный для меня был последний случай, это история про дочку Грефа, про которую написали такие восторженные, что как-то ее там зовут.
Отказалась от гражданского, от спортивного гражданства во имя своих больших лошадок дорогих.
Да, но только лошадки-то куплены Грефом. То есть Греф покупает на кровавые деньги, убивая, кстати, украинских лошадей в Одессе. Греф покупает этих лошадей в России за сумасшедшие деньги, на которые он заработал на убийстве украинцев. И этих лошадей отправляет своей дочке в Лондон. То есть деньги он отправить не может в Лондон, потому что он под санкциями. А лошадь подарить может. Понимаете, вот как бы, да, и вот это действительно яркий пример, что теперь эта дочка Грефа будет скакать на международных соревнованиях на кровавой этой лошади Грефа. Вот. И вот это действительно непродуманные какие-то детали. Ну, некому заниматься этим, что я могу сказать. К сожалению, в Европе до этого руки не доходят у людей. Хотя это очень обидно и глупо, мне кажется. Потому что на этом многие политики могли бы этим заниматься. Иногда общественная деятельность, общественники, им удается добиться отмены этих мероприятий. Ну вот в Торонто я лично возглавлял тут штаб борьбы против показа фильма про оправдывающего российских солдат, который снимался вот этот «Русский на войне». И действительно выгнали их с кинофестиваля в Торонто. Прям потому что были манифестации массовые и так далее.
Это автор этого фильма, напомню, документалистка, не помню, как ее зовут, она была в составе бригады, российской военной бригады, была на оккупированных территориях, и там снимала про, условно говоря, про наших мальчиков такое слезное кино.
Да, потом вот Гергиев, например, я вот чего пока не могу понять, по идее, его можно объявить в розыск в Украине, потому что он совершил уголовное преступление с точки зрения Украины, пересечение государственной границы незаконное. Он же приезжал в Донецк выступать там это самое. И, соответственно, объявить его в розыск через Интерпол. Вот это я не понимаю, почему до сих пор не сделано. Ну, видимо, есть какие-то юридические проблемы с этим. Я уверен, что наши пытались этим заниматься, но, видимо, не принимает Интерпол его в розыск.
Кажется, что здесь тогда единственный рычаг – это гражданское общество, безусловно.
Да. А вот это люди делают. Я когда об этом рассказал, то есть я долго молчал, потому что мне казалось, ну, уже запущены механизмы. Вот мы в Тель-Авиве остановили концерт Ленкома, например.
Сейчас туда, там всякая дрянь туда едет все время, в этот Тель-Авив.
Ездит, да. А мелочи всякая дрянь ездит, это правда. Но Ленком тогда очень громко это было, ну, совсем Ленком. Сейчас, то есть, такой прям нацистский театр приезжает. И его остановили. Прямо остановило гражданское общество. Все, выступил этот продюсер израильтянин, сказал, что, ну, простите, я, дескать, не знал. Это было уже пару лет назад. Я просто не знал, кто они такие, и все такое, и сам остановил. Ну, он действительно, он не русскоязычный, он действительно не знал всей этой истории этого театра, так сказать, и чем они там сейчас занимаются. Вот. А в Италии мы остановили показ, выставку, отменили выставку. «Мариуполь, русский город» называлась выставка, которая проводилась, должна была пройти совместно с мэрией какого-то итальянского города. О том, как во время войны восстановили Мариуполь. Ну как? Но приходит к мэру, говорит, посмотрите, вот война же в Украине. Он говорит, да, война. А посмотрите, как восстановили. Вот до разрушенной, а вот восстановленный. Он говорит, вау, круто, хорошо. И вот тогда я к зрителям обратился, и прям создали штаб там на месте, и все, и действительно все это свернули. И сейчас мне уже прислали кучу статей из прямо нескольких итальянских главных газет, вот прямо сейчас, за последние 2-3 дня, по поводу Гергиева, где открытые письма, рассказы, требования. Это же он собирается дирижировать итальянским оркестром, не свой оркестр, итальянским оркестром. Ну, что делать? Ну, потом все вот эти, я понимаю, что это надо как-то выжигать, как-то останавливать все это распространение всей этой дряни и гадости, но мне кажется, что на эту культурку, как говорится, ну, не хватает уже сил, потому что, конечно, гораздо важнее остановить этих людей, которые миллиарды долларов пытаются, еще раз, в чем самая главная опасность, что они их пытаются, естественно, использовать на благо России, потому что, когда говорят, ну, вот что же было бы вам плохого, если бы там, условно говоря, Фридман остался жить в Лондоне. Ну, что было бы плохого? А то, что... А имел ли Путин влияние на Фридмана в этой ситуации? Ну, я же условно говорю, даже неважно, любой. Вот некий российский олигарх. Давайте же вы поспособствуете, чтобы они уезжали с деньгами из России. Вот предположим, что этот старовойт не застрелился бы, а сбежал бы из России с деньгами жить в Лондон. И многие говорят, надо же было его принять, он же увез из России деньги. Да он бы находился под 100%. Ему звонили, говорили, значит так, вот сюда сейчас занеси, вот этим шпионам заплати за убийство, туда занеси в газету, потому что мы там журналиста купили, и туда европарламентарию занеси. И все бы выполнял как...
А есть такие, как вы думаете, сейчас в, смысле, море, в Европе?
Просто да? Море, это море. Но я говорю, вот если стали известны вот этот факт про Мордашова, который финансировал книгу про Путина, слышали?
Да, конечно.
Он заплатил 600 тысяч евро. Есть люди, которых уже обысками накрыли. Вот этот был Дмитрий Саймс. Он же на момент начала войны был вполне себе американским политологом, который из владельцем издательства National Interest, которое типа публиковало какие-то политические статьи.
Но он при этом был российским пропагандистом, прожженным уже, с огромным опытом уже.
Да, но в Америке про это никто как бы не знал, что это пропаганда. Он издает вот это. И я помню, как в апреле 22 года там был опубликован мирный план из 20 пунктов, как надо мир заключать с Украиной. И спросили у Пескова, а что, как вы думаете про этот мирный план? Он говорит, не, мы еще не читали, но раз вы говорите, мы ознакомимся. А там, что надо все отдать России, там армию украинскую, ну, понятно, убрать, все такое. И, но прошло пару лет, и что, обыски у него, вот его накрывают, выясняется, сколько, все его связи выясняются и так далее, и так далее. И так постепенно со всеми. До кого-то история с... этим кандидатом президента Румынии, как мы теперь уже даже забыл, как его звали, Келлен Джорджеску, которого арестовывают, и выясняется, что через его охранника миллионы евро из России, просто миллионы евро наличными подвозились на его выборы, и тоже все это вскрывается и всплывает. И такого, конечно, все напичкано. Да потом это все настолько видно и прозрачно, то есть ты берешь газету, и если ты видишь какую-то пророссийскую статью, надо все проследить, всю цепочку. Типа, откуда взялась статья? Вот такая. В «Нью-Йорк Таймс», в смысле, да, «Нью-Йорк Таймс». В ней же много чего написано. Там же много авторов. Там же много внешних авторов. Не внут, нет, редакционно они не могут влезть. Это не так. Вот я смотрю, статья ссылается на какого-то ученого. И этот ученый, написано, что он, этот королевский этот сингтенк в Англии, называется Четтем Хаус. Что он, значит, аналитик Четтем Хаус. Ну как, вот. Значит, я лезу изучать его на Четтем Хаусе. И не нахожу его на Четтем Хаусе. Но нахожу его же на какой-то там сингтенк Мишустина или что-то такое в России. И там он, оказывается, сотрудник. То есть, как бы он высшей школы экономики преподает, но в Четтем Хаусе написал одну статью. И вот Нью-Йорк Таймс пишут, что вот он же как бы автор Четтем Хауса, а не высшей школы экономики. Это как бы забывают указать. И вот так все эти схемы происходят. А Познер, который провел день открытый, нет, как это, панель в университете американском. Во время войны Познер провел одно мероприятие, реально, политическое. Он провел панель всяких ученых в Америке. Значит, в онлайне все это происходило. От имени некого университета, что вот университет пригласил Познера вести. Я прослушал эту панель, где Познер рассказывал, надо понять Путина, надо внимательно его выслушать, это же важно, вы просто не понимаете, Запад неправильно все делает. Ему вторили какие-то эти ученые. Я пошел изучать этот университет. 15 лет существует университет, который выпустил 2 студентов за 15 лет. Трудно ли догадаться, откуда взялся этот университет? Потом пошел уже искать, кто его учредил. Все просто в открытых источниках находишь. А Чубайс, кстати, Тель-Авивский университет. Вот вопрос, да? На какие деньги Чубайс в Тель-Авивском университете открыл свой так называемый научный центр? Он сказал, что мне дали люди какие-то деньги на исследование российской истории или там чего-то и так далее. И все это было опубликовано на сайте Тель-Авивского университета. То, что вот центр открывается Чубайсом, бла-бла-бла.
А источники не указаны нигде? Это не государство, не тель-авивские источники?
Нет. Он сказал, что ко мне там дали люди. То есть люди, ну, россияне, всякие, не израильские люди. Израильским людям не понадобился Чубайс. Но я же не ленивый, я залез на сайт Тель-Авивского университета все это почитать. И заметил удивительную вещь. Тель-Авивский университет, он в Израиле, и он израильский. И сайт у него на иврите. А вся информация про центр Чубайса на иврите не существовала. Вообще, ни одной, ни в каком виде. То есть на этом сайте действительно разместилась бумажуля, которая была написана на русском и переведена на английский. Причем видно, что это перевод, ну вот дословный. Подстрочный перевод с русского, то есть она писалась на русском и переводится на английский. А в качестве причем руководителей центра приводятся израильтяне, которые русского не знают. Значит, и которые там типа какую-то реакцию дают. То есть очевидно, пришел Чубайс, значит, в Тель-Авивский университет и коррумпировал их фактически. Ну, фактически. Как бы, вроде все легально было проведено, я думаю. Хочу открыть центр, вот деньги. Найму ваших столько-то профессоров. На частичную ставку, то есть даю гранты нескольким вашим тель-авивским профессорам, а в это время приведу своих, которые будут писать там какие-то нужные бумажки, и уже будет на этом печать Тель-Авивского университета. И мои несколько друзей, у меня друзей, закончивших Тель-Авивский университет, наверное, больше, чем какой-либо вообще университет мира, ну потому что, да, там я столько лет прожил. Они говорят, стыдно теперь показывать корочку Тель-Авивского университета. Это же тот самый, который продался, получается, Чубайсу, да? То есть вот так вот можно, оказывается, прийти и купить право заниматься наукой в Тель-Авивском университете просто за деньги.
Я, кстати, хочу сказать нашим зрителям, что можно как угодно вот относиться к этой версии Михаила Шительмана, которую он сейчас озвучил в отношении Чубайса и его кафедры, да, но сам факт, вот то, что меня лично, вот я вот ничего этого не знаю, да, допустим, но я не могу понять, это что за секретный такой, секретная кафедра, она что такое изучает, что об этом никто ничего из всех профессоров, никто ничего нигде не говорит. Если это кафедра действительно по изучению, там, не знаю, опыта страшной путинской вертикали, все, что мы знаем, все расскажем, чтобы типа никогда больше, все что угодно. Но расскажи про это, выйди, заяви, а то получается, что это действительно засекреченный институт. Вот это первое, что вызывает страшные подозрения. Вполне возможно,
а еще когда, Ксения, когда это не фейковое, а что-то настоящее, то как это работает в Тель-Авивском университете, равно как и в любом другом уважаемом академическом заведении? Ты хочешь дать грант на изучение определенной темы, потому что она тебя интересует. Это нормально. Ты можешь прийти в Тель-Авивский университет на кафедру международной, там, какой-нибудь международной политики или чего там угодно, обществоведения, сказать, хочу выделить вам грант на изучение. Вот у меня есть деньги. Ты приносишь эти деньги, и изучают это преподаватели и профессора Тель-Авивского университета. Ты не приводишь с собой каких-то россиян. Это они изучают там. Если им понадобится мнение россиян, то они к ним обратятся, а не ты привел с собой каких-то этих самых. Это целый первое.
Штат, да, получается?
Да, это первое. И второе, это называется слово compliance. Я работал с такими историями. Когда все, да, но ты подаешь документы, что вот такой-то человек хочет. Ну, у меня много знакомых олигархов, которые хотели способствовать изучению чего-нибудь в разных университетах мира. Да, вот. И это занимало полгода. То есть университет полгода изучает этого человека, который, ну, это когда речь идет о большой сумме, естественно, да. И вы знаете, чаще всего отказывали. То есть, говорили, вот мы посмотрели, что оказывается вот такая-то история, так-то, так-то. У человека уже публичная компания, уже она на биржу прошла в лондонскую. Но 8 лет назад вот в такой-то сделке вот участвовал и так далее. Комплайенс, его нужно пройти. И, а здесь я про слово комплайенс вообще не услышал от Тель-Авивского университета ни разу.
Эх, ну хорошо. Я сейчас с вами поговорила, у меня целый список уже на подозрении.
Ну, конечно.
Который я тут же вспомнила. И это, о, да. Это надо. Это тоже, кстати, тоже интересно.
Да.
Миш, сейчас буду вас отпускать. Просто хотела, я заявила это в теме. И мне жалко, что я это не процитировала. Это Анна Гин, которую вы наверняка знаете, журналистка из Харькова, которая там всю войну находится и пишет потрясающие совершенно репортажи из-под бомбежек, никуда не уезжает, точно так же, как вы из Киева. И она написала открытое письмо Трампу, Анна Гин. Трампу просила, чтобы мы все озвучили, чтобы это письмо дошло до Трампа. Меня зовут Анна, пишу это письмо из Украины, из Харькова, из ванной комнаты, в которой прячусь с собакой и попугаем от русских ракет и беспилотников. Знаю, что будет выглядеть наивно и даже смешно, будто ребенок, который отправляет конверт в Лапландию. Я читаю фрагменты. Я взрослый человек, мне почти 52, я давно не верю в чудеса. Я набираю этот текст в телефоне. Дорогой Дональд, нисколько не умаляя ваших знаний в области истории, географии, политологии, позвольте мне очень коротко описать сегодняшние события простого украинца. И дальше она рассказывает все, что вы переживаете во время этой войны. Закончу быстро, говорит она, и я вслед за ней повторяю. Три коротких предложения, которые я хотела бы вам передать. Первое. Нет и никогда не существовало ни единой причины для российского террора против моей страны. Второе. Рано или поздно мы все равно переможем, даже если еще многим из нас, включая меня, придется погибнуть. Третье. Вы, как президент самой могущественной державы, способны помочь нам сохранить тысячи жизней. Не послезавтра, не через неделю, не через 50 лет, а сегодня. Назовите жестокую, чудовищную войну России против Украины жестокой, чудовищной войной. Назовите лживый кремлевский режим лживым, а военного преступника Путина – военным преступником. И мир начнет меняться. Как вы думаете, есть смысл в таких обращениях?
Ну, если случайно. Бывает такое, что что-то случайно доходит. Потому что у нас есть прецедент, прямо реальный. Год назад, в апреле, голосовали в Конгрессе США по поводу выделения 61 миллиарда долларов. И Майк Джонсон ставил это на голосование. И вот говорят, ну, многие сошлись во мнении, что он поставил это на голосование после вот такого случая. Ну, правда, это было не письмо, а визит. Он христианин. Такой какой-то есть у них раздел христианства. Я не помню. Простите меня, уважаемые христиане. Я сам не очень, поэтому... Эти ребята из Одессы оказались представителями той же церкви, методисты. Короче, они были представителями той же церкви, что и он. Ну, он из той же церкви, такой же, только в Америке. А они из Одессы. И они к нему приехали. Прям целая большая делегация этих людей. В том числе раненые, ну, человек, у которого погибла вся семья под бомбежками. Приехал. И он с ним встречался, с ним разговаривал. И после этого разговора вышел и пошел ставить на голосование. Это прям реальность. Поэтому это вот случайно так попало, что вот это задело человека, потому что это его, как бы он посчитал, для до этого дня ему украинцы были какие-то люди там в Европе, которые где-то там восточно с кем-то воюют. А вдруг выяснилось, что это такие же люди с такими же ценностями. Для него это оказалось важно. Поэтому многих это почему-то цепляет. Вот.
Ну, тем более, что, да, падки, вот тот же Трамп, он падок на известных людей. Он знает Овечкина, он знает Усика, он говорит про Усика, очень часто его вспоминает восторженными речами. Вот я думаю, что, может быть, для такого человека, как президент, нынешний президент Америки, вот люди такого уровня, знаменитые люди, для них, может быть, они как раз больше могут сделать, чем миллионы других людей. Правда же?
Конечно, поэтому я всегда за. Главное не спамить. Знаете, вот я убеждаю все время своих зрителей, потому что мне зрители говорят: Михаил, давайте организуем кампанию, вот вы напишите текст, а мы будем 100 тысяч раз отправим его там Трампу. Вот этого не надо. Если это ваше, по-настоящему, искренне, тогда это может сработать. Это единственное, что да.
Поэтому Усик вперед. Все в твоих руках. Спасибо большое, Миша. Михаил Шетерман, мой сегодняшний гость. Благодарю за то, что столько времени уделили нашим зрителям. Спасибо за зал, который мы собрали. И я очень благодарна. Я знаю, что здесь очень много шетерманцев в нашем зале сегодня. Не уходите от меня.
Одну секунду.
Конечно.
Я вот зал, я же читаю, сижу комментарии, которые пишут в чате. Я должен на один ответить.
Давай.
Зрительница по имени Марксина пишет. Здравствуйте, все понимаю, но есть ли такие профессора в Израиле, которые не знают русского языка? Ну так Марксин всерьез спрашивает, то я хочу всерьез ответить. Есть такой миф, и почему-то многим кажется, Путин же сказал, что Израиль наша страна, потому что по-русски говорит.
Да-да.
Но это полная чушь. В Израиле русский язык как-то понимают 15%. Нет, не говорят, как я, свободно, а как-то понимают 15%. 85% израильтян никакого отношения к русскому языку не имеют. Это другая страна, другой народ.
Это мифы, в которых...
Мифы, которые хочется, просто я не мог спокойно читать. Вот. И я думаю, что среди профессоров израильских тоже там, 10% знают русский язык, а 90% не знают. А уж в гуманитарных специальностях, мы говорим про гуманитарные, я думаю, что близко к 0% тех, кто знает русский язык, потому что там надо, чтобы у тебя был родной иврит, иначе как ты будешь гуманитарную специальность изучать.
Но это я там, кстати, я могу добавить, кстати, Миш, в качестве аргументации, что вот Аркаша Майофису, которого вы наверняка знаете, часто приходят всякие типа пожелания, а почему вы не организуете здесь вот в Израиле новый свой русскоязычный канал, вот как ТВ2, когда-то сделайте. И он все время отвечает. То же самое он сказал. 10, максимум 15% русскоязычного населения здесь. И для них вот два, там, допустим, русскоязычных канала, ну, более чем, больше это невозможно, никто не будет это смотреть. Это тоже вот наша мифология, что вот типа Израиль тоже наш, он не ваш. Да, ребята, он не ваш.
А уж я как человек, который организовал русскоязычный канал, ну, то есть там же есть канал, который сейчас называется ТВ-9, ну, девятый канал.
А, девятка, это то, что вы
принимали. Израиль плюс. В 2002 году я был первым человеком, которого взяли вообще, ну вот группа, которую мы выигрывали тендер на этот канал и все вот это строили. Тогда русскоязычных просто было больше в Израиле. Это было 20 с лишним лет назад. В процентах это сильно меньше, чем было. Тогда этот рынок существовал, сейчас его уже почти нет.
Ну что ж, спасибо большое еще раз. Прощаемся. Надеюсь, до встречи. Не забывайте подписываться на Шейтельмана и смотреть его в телевизоре. Буквально сегодня. Да, спасибо. Сегодня, не забудьте, будет спортивный выпуск. Я сама подключусь обязательно. Во сколько это начнется?
А мы не знаем. Это в 23:30 примерно, потому что это же ведет весь карт вот этот. И сначала в легком весе, как мы сейчас на разогреве, там боксеры на разогреве. И смотря как они закончат. Они же могут нокаутировать друг друга. И тогда раньше, соответственно, двигается.
Там, кстати, тоже украинцы выступают вот на разогреве.
15 раундов, тогда позже. Да. Вот в прошлый раз прям раньше началось, чем по расписанию. Прошлый вот бой, который был в новогоднюю ночь, ну, перед Новым годом. Вот, сейчас ориентир, что это точно после 23. А во сколько точно, мы не знаем.
Тогда будем ждать. Спасибо большое, дорогой Миша. До связи. Спасибо. И до встречи. Спасибо. Всегда рада. Спасибо.